этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. У нас в гостях писатель-историк Елена Сиянова. Но для начала я сделаю небольшое вступление, как мы с Еленой договорились, чтобы потом мы могли перейти к одной из тем нашего сегодняшнего разговора. В четверг или в пятницу, я предполагаю, развитие событий было следующим. Незадолго до этого из какого-нибудь авторитетного органа, ну, какая-нибудь администрация, предположим, позвонили на канал «Россия» и сказали, что исполняется 90 лет бывшему начальнику нелегальной разведки, начальник управления СС, расшифровывается как специальное, создателю спецподразделения КГБ СССР «Вымпел» Юрию Ивановичу Дроздову исполняется 90 лет. С чем я его, и абсолютно уверен большинство слушателей, и поздравляет, и желает ему всяческих успехов. Я надеюсь, что он пишет книги, продолжает, и здоровья, конечно же. Но меня поразило в очередной раз изложение исторических событий на Центральном канале. Ведущий, который отличался юным возрастом. Я бы, конечно, его поздравил с этим, но по себе знаю, что это проходит. Который путал «Каскад» с «Зенитом», который говорил только о штурме дворца Таджбек, хотя была большая операция, замена власти в Афганистане. Я не понимаю, что делал на этой передаче «Борец за правду» Андрей Караулов. Ну вот хоть убейте меня. Что делал какой-то артист? Тоже не понимаю. Единственное, что спасло эту передачу, это присутствие ветеранов «Вымпела», среди которых, кстати говоря, был и командир группы «Зенит», которую штурмовал именно дворец Яков Семенов, и наш эксперт Сергей Шестов, который, кстати, будет у нас следующее воскресенье и поговорит о том, о чем еще, я думаю, толком никто нигде не разговаривал. Но о чем, это вы послушайте и узнаете. И вот эти люди своей значимостью, своей исторической ценностью и спасли эту передачу. Все остальные только тянули это не в ту сторону. Короче говоря, отбывали номер. И тут я вдруг вспомнил, что подобное мне приходится видеть не в первый раз. Однажды была передача, тема ее была крайне интересной и важной. Наличие ядерного оружия у Северной Кореи. Представили одного из участников, я, к сожалению, не помню его фамилии. Человек закончил университет в Корее, постоянно бывает в Северной Корее, в Южной Корее. Естественно, великолепно знает корейский язык, эксперт. Но там присутствовали двое великолепных знатоков всего, Жириновский и Немцов. И эксперту дали сказать всего две фразы. Честно, две фразы. Нафиг он нам сдался-то, действительно. У нас стоял художественный треп-свист в исполнении известных деятелей. И я задаю мой первый вопрос историку Елене Сьяновой по поводу отображения истории на наших телеканалах. Я хочу сказать, что Елена в этой области не дилетант. Она написала несколько сценариев. В общем, человек в курсе того, о чем будет говорить. Лен, еще раз, здравствуйте.
Здравствуйте.
Пожалуйста.
Ой, не хочется вот начинать с критики.
Не надо, не надо.
Правы, я действительно уже много лет этим занимаюсь, сценариями исторических фильмов. Ну, назвать их историческими, документально-публицистическими, я бы сказала, вот так вот. Консультировала как историк несколько фильмов. Вот, кстати, это занятие более благодарное, потому что если тебя приглашают как исторического консультанта, ты на что-то имеешь право. А вот как сценарист ты не имеешь права ни на что.
Угу.
Только выполняешь всякие заморочки. А это что-то... СМСки какие-то.
Ну, это просто что-то телефон у меня живет своей жизнью, я его отключил, а он не отключается.
Вы знаете, Леонид, вот, наверное, самая главная беда попыток отображения вообще каких-либо гуманитарных проблем, вообще гуманитарных наук в средствах массовой информации. Три основных проблемы. Первое – это отсутствие идеологии. Второе – это ложная цензура, а цензура на телевидении сейчас жесточайшая, но она ложная. И третье – это диктат денег. Потому что такое диктатура финансов, денег вот, в СМИ?
Это по-демократически.
Такое... Да нет.
Обязательно.
Понимаете, что получается на выходе-то? Извините за выражение, вздыбачивание... куда-то на творческий Олимп людей, которым природа просто не дала этим заниматься. Потому что это бесконечные родственники, дети, знакомые и вообще какие-то кланы, на которых уже давно природа
отдохнула.
Вот эти три проблемы, конечно, самое важное, я считаю, первое.
Но с другой стороны...
Отсутствие идеологии. Поэтому все рассыпается, разваливается. Нельзя рассказать о какой-то серьезной проблеме.
Лен.
И что получается? Сейчас, секундочку. Получается, что она рассыпалась, и это скучно, и это не собирает аудиторию, поэтому приглашают клоунов. Устраивают бои петушиные. Кто кого переорет?
Вы позвольте, я зачитаю сообщение?
Давайте.
Может, оно как-то, кстати, придется к тому, что вы сказали. «Самые яркие, яркие в кавычках, пишет Владимир, представители специалистов по всем абсолютно вопросам, это Борис Надеждин и Сергей Станкевич. Ну, все знают». Вот «ну, все знают», это я просто добавлю свое впечатление. «Ну, все знают, что Ленин был агентом немецкой разведки», говорит адвокат Борщевский. Хотя уже 54 раза доказано, что не был. Это приемчик такой.
По крайней мере, эти люди себя не позиционируют как историки. И даже не как публицисты. Они общественные деятели, директора каких-то фондов или главы каких-то институтов.
Центров, еще центры.
Центры, институты. Боже мой, сколько же у нас всяких вот этих вот организаций. Тоже само по тебе интересный вопрос. Интересная тема.
А тема в этом тема интересна только одна. Деньги оттуда они берут.
Да,
берут. Вот. Единственное, что меня всегда интересует, если ты директор центра, совета или паноптикума. Я просто плохо знаю, что означает это слово, так что. Но я его употребляю в самом хорошем смысле. То у меня только к этим людям один вопрос. Откуда деньги?
Поэтому я все-таки еще раз повторю. Вот нет ни истории, да ничего нет без идеологии. Ну, может, даже математики, в принципе, то ничего нет. А ее нет у нас сейчас. Та, которую нам пытались запустить мозги, зарабатывать, да, она... Все, она уже куда-то вся рассосалась, она не работает. Сейчас у нас зарабатывай перешло в одну из форм зарабатывания – воруй. Но это не идеология, сами понимаете.
Нет.
Так вот, представьте себе, даже если на какое-то историческое обсуждение приглашают историков, но один из них...
Возьмем вас.
Ну, и предположим, как кто-то из моих коллег, который стоит на совершенно других идеологических позициях. Вот я буду с убеждением приводить свои факты, он будет приводить свои факты.
Лен, можно
чуть-чуть? В любом случае, у нас будет столкновение, но дальше мы с ним поладим.
Конечно. Если мы специалисты...
С ним найдем общий язык. Но такого, во-первых, не делается. Приглашают только историков какого-то одного, так сказать, вот... Одной
позиции. Хорошо, да.
Дальше вступает в силу вот эта самая ложная цензура. Ты идешь на эфир, тебе говорят, вот только вот об этом...
Не надо.
Да,
знаю.
Как не надо? Как там, может быть, это в этом-то вся суть? Ну вот не надо. Или, например, вот не надо те или иные имена упоминать. А как без них?
Да, абсолютно
ты
никак.
Начинаешь, все равно ты, ну, ты делаешь свое.
Ну да.
Ты все упоминаешь, ты все, что надо, говоришь. Угу. Дальше вступает в силу монтаж.
Ну, конечно, программа записи обязательно.
И вот что на выходе. Разваливается программа, рассыпается, угу. Она становится скучной. Я повторяю, вот поэтому вы удивляетесь, зачем приглашают таких вот боевых петухов? Ну,
да.
Вот потому что они там будут драться, петушиные бои устраивать.
Потом начинается.
Тогда будет рейтинг.
Вот я вернусь опять к передаче о «Вымпеле». Сидят ветераны «Вымпела» в прекрасной форме, прекрасная речь, великолепные аналитические способности.
Для красоты.
И человек, совершенно не имеющий к этому ничего, он начинает объяснять принципы работы нелегальной разведки и такого спецподразделения, как «Вымпел». А помните, как кричали ксензы Козлевича? «Опоментуйся, пан!» Но нет, не опоментуйся абсолютно. Лен, я вот еще о чем хочу сказать. С другой стороны, вот честно хочу признаться, есть такой канал, я зритель, я имею право называть любые каналы, 365 дней. Я наткнулся на передачу о Великой Отечественной войне. Вел это Дмитрий Захаров. Ну, пресной памяти взгляд. Я с очень большим отрицательным минусом отношусь к памяти этой передачи, к ней самой. Но у него присутствовал наш частый гость Алексей Исаев. И я, к сожалению, приношу свои извинения, не запомнил фамилию другого участника. Сидели два историка. Дмитрий Захаров задавал вопросы. Никто даже не закричал. Я все ждал, когда они начнут водой плескаться друг к другу. Не случилось. А вот то, что информации было море, и причем все к месту, все нужно. И я даже боюсь, что у некоторых из тех, кто эту передачу видел, возникло желание выяснить, как же там это действительно все было поподробнее. Значит, можно, Лен?
Можно, но тут я только вот с вами поспорю, все-таки во многом тон задает не только канал, но и ведущий. Дима человек очень интеллигентный, он жестко гнет свою линию, с которой можно не согласны.
Это да.
Но он никогда не позволит вот этой пошлости. Если он зовет людей, он будет их слушать. Вот в этом плане надо ему отдать должное.
Я бы в этих, как называется, я бы в подобных передачах ведущему-то отвел самую-самую-самую маленькую роль.
Ну, наверное, он вот так, наверное, он так себя и вел.
Вот, ну, мне эта передача очень понравилась.
Да.
Очень понравилась. Вот такую передачу я бы с удовольствием смотрел.
Значит, все-таки бывает что-то. Но я так понимаю, что тема шла, речь шла о войне. Сейчас я думаю, что тема войны, при том, что открыто много архивов, они есть в интернете, появились действительно знатоки и специалисты. Тема войны сейчас достаточно честно, подробно, ну, как-то, скажем, достойно представлена.
Угу.
Даже в СМИ все-таки. Потому что была идеологическая установка. Наша победа, это не трогать.
Угу.
И смотрите, сразу, как только власть чуть-чуть допустила, смотрите, сколько... И молодые, вы правы, молодые историки военные
так это
появляются.
И здорово. Так
конечно,
это же и здорово.
Теперь попробуйте так же освещать тему Сталина.
Да вы что?
Никогда. Не дано добро. Тема революции. Нет пока вето. Ничего тут не поделаешь. Но ведь, может быть, еще есть один интересный момент. Есть же еще художественные формы, когда можно не впрямую, не прямые высказывания допускать со всякими там купюрами, а есть еще художественные формы, есть фильмы,
угу.
Есть сериалы, есть линейки фильмов,
они,
так называемые.
Елена, я вас, прошу прощения, перебиваю для информации наших слушателей. На каком-то, чуть ли не на том же 35 дней, они смотрят какой-то художественный фильм. Предположим, Петр Первый, Александр Пархоменко. И историки этот фильм комментируют, что вот этого не было. предположим. А когда была битва при Полтаве, там, Петр I, не было еще тогда Су-35 истребителя. Ну, вот, вот не было. И это тоже очень интересно. Потому что это, худо-бедно, это борьба с мифами некая.
Да, но тут надо соблюдать какую-то такую достойную грань, потому что художественный вымысел имеет право на существование.
Конечно.
Бывают просто откровенные глупые ляпы. Ну, тоже вот я все вспоминаю вот этот фильм о «Молодая Екатерина», по-моему, он назывался.
А, да-да-да, мы его обсуждали в одной из программ.
Потрясающе просто. Ну, там, ну, фильм-то, в общем, неплохой-то получился. Смотрибельный вполне.
Ну, вы так и говорили.
Ну, возможно, такую Елизавету, она совсем, это не Елизавета, это скорее Екатерина в возрасте. Невозможно выставлять последние годы правления Елизаветы Петровны Бестужева как главное действующее лицо, но это слишком смешно и глупо. Как можно обойтись без клана Шуваловых? Ну, нельзя такие, я уж не говорю там про костюмные ляпы и прочее, но в принципе фильм смотрится. Поэтому вот я не знаю, здесь стоит ли так уж сильно историкам надувать щеки, так уж вот, если соблюдена вот в этих вот художественных фильмах, если там есть какая-то патриотическая нотка, вот есть любовь к своей стране, если есть более-менее объективный взгляд на политического деятеля, если он показан как живой человек, это уже хорошо, это уже достижение. А как такого мало, к сожалению?
Mm-hmm.
В основном какие-то смешные, расхожие персонажи. Недавно какой-то кусочек фильма, по-моему, о Чкалове я застала.
Это сериал о Чкалове,
да,
или документальный,
ну, это
фильм?
Нет, это какой-то художественный сериал.
Ну а что нет? А что вас там не устроило?
Я почему-то не поверила такому обилию подробностей из жизни этого человека, которое там вывалено на экран.
Угу.
По-моему, там Сочинялова 90%.
Угу.
А вот личность... Нет, личность Чкалова в старом фильме...
Лен, я вам больше расскажу.
До того могучая.
Я видел.
До того перекрывает вот эту суету.
Лен, я видел сериал «Форца». Я это представление видел в жизни из первого ряда. Из первого ряда, не будучи участником всего этого. Приглашается консультант, трусливый, какой-то там по тем временам толстый мальчик еврейский. Чего он видел? И я вижу, говорят, не так. Одевались? Не так одевались. И... Милиционер у гостиницы не так стоял. Я это все прекрасно помню. Так чего ждать-то?
Вот поэтому впечатление от подобных фильмов это не впечатление о тех личностях, о которых идет речь. Это впечатление о личностях их создателей. Создатели этих сериалов нам рассказывают о себе, о своем взгляде на мир, о своей идеологии, если она есть, о своих моральных установках. Но сама личность того, о ком идет речь, она, ее просто там нет. Ее и быть не может. Потому что историк, когда занимается какой-либо исторической проблемой или исторической личностью, он максимально растворяется или в этой личности, или максимально далеко уходит от своего собственного времени. Почему иногда вот ученых называли с химниками, столпниками, вот они где-то сидят, заточенные, ничего не хотят. А это так вот и должно быть. Если ты уходишь в архив и сидишь там месяцами с ледяными ногами, извините за подробность, угу. Потому что...
Но это нет, это очень важная подробность.
Кровь отливает, вот как-то угу. Приливает к голове. Ты просто выпадаешь из современного мира. И чем ты дальше, как следует из него выпадешь, тем ты глубже войдешь в это. Ну, все это очень долго, очень сложно.
Телевидение Лен, имеет какие
право...
у вас были?
Леонид, единственное скажу, телевидение имеет право на развлекательный момент.
Ну, пусть они развлекают, мне кажется, чем-то другом. Но есть прекрасные передачи, где на человека выливают ведро холодной воды. Это дико смешно. Если он этого не ожидает, это дико смешно. Или выходят на сцену люди, которые подражают каким-то певцам. Зачем подражать? Ты спой что-нибудь свое. Это произведет большое впечатление. Развлекалово, как вы сказали, на нашем телевидении... Начни лопатой совковой выгребать, не выгребешь за всю жизнь. Зачем же историю туда тащить?
Трудно, трудно протащить историю куда-либо, очень трудно. Я опять повторю, потому что нет идеологии государственной, нет возможности...
Лен, секундочку. Значит, я напоминаю всем, что если вы пришлете одно и то же сообщение в 17 экземплярах, это увеличивает шансы, что его не прочтут. И еще раз обращаю внимание некоторых представителей сумасшедших аграриев, как выражались, и Ильф и Петров, все-таки отметьте закономерность. Вы пишете разную чушь, пишете, а я ее не читаю. И это будет всегда. И так будет всегда. Лен, продолжайте, пожалуйста. Ну, я не мог пройти. Ну... Как говорил один из персонажей о Генри, и не хочется, да нельзя упускать такой случай.
Вот вас спрашивают.
Чего у меня спрашивают?
Вас никогда не приглашали поучаствовать в передачах Соловьева?
Я никогда не пойду на крикливое сборище. Мне это неинтересно. Потому что когда все орут разом, то как ты и... Ну, что орать-то там... Я пошел бы, если бы шла речь о проблемах перевода. Вот тут я пошел бы с большим удовольствием. Зрителям я не пойду. Так что это не совсем ко мне.
Там публицистические передачи.
Это конечно, публицистическая передача, ставим знак равенства, передача ни об чем.
И тем не менее, вы же не будете игнорировать такой вопрос, как рейтинг.
Нет, Лен, мы не будем обсуждать наше телевидение, это очень неинтересно. Я вот, вообще... Лена, как вот, можно обсуждать безупречных, честных, непродажных людей? Это скучно.
Я не об этом.
Лучше бы обсуждать вот там...
Я думаю, что передача, которая вам пришлась по душе, имеет очень низкий рейтинг.
Вот ну, та самая... что делать?
Так вот, в чем... это еще одна проблема. Это не проблема телевидения, это уже проблема аудитории. Вернее, скажем, 50-50, и тех, и тех.
Конечно.
Почему у нас аудитория подсажена на вопли, на обливание водой? Почему люди не хотят начать что-то узнавать новое? Люди включают каналы, я не знаю, кто сейчас из молодежи включает
телевидение,
чтобы
никто.
Узнать что-нибудь. Да. Только интернет.
Интернет, конечно.
И что с этим делать?
И я хочу сказать, я не могу этого утверждать. Не, но мне кажется, может, кто-нибудь пришлет сообщение, меня разубедит в этом. Молодежь не смотрит сериалы про Фарцу и про Чапаева. Они смотрят «Настоящий детектив», они смотрят «Во все тяжкие», они смотрят там еще что-то. И я думаю, что это в этом большие заслуги нашего телевидения. Что вот так люди уходят... в эти сериалы. Ваш опыт сотрудничества с телевидением будут все истории. Что вы можете по этому поводу, Лен, сказать?
Это целый роман.
Ну, так, ну, конспективно как-нибудь-то.
Причем самый первый мой опыт начинался изумительно. Мне сделали заказ на сценарий об Ольге Чеховой.
Угу.
Я писала его несколько месяцев, с прекрасными людьми работала, с замечательными...
Документальный фильм или нет? Нет,
это должен был быть небольшой сериал. Ну, серия на 4.
Угу, понятно.
Потом, когда все было замечательно, все было изумительно, мы собирались, вот среди спонсоров был тогда... какой-то московский комитет по культуре, в общем, нас хвалили, все было, все читали, сценарии, историков приглашали, они тоже что-то там консультировали, все было изумительно. Как только первая такая нехорошая симптом, это когда попросили раздробить его на 12 серий. Значит, четырехсерийный сценарий дробить на 12, это нужно писать заново. Ничего, сделали это. Следующий этап был чудовищный. Вот знаете, как в этом, как царь Петр арапа женил? Удар, ну да, судьбы, молоток по голове всей группе. Сказали так: не нужно рассказывать вот эту историю. То есть одну из тех историй, которая была заложена в сценарий, на который держался, ну, фактически костяк. Угу. Не нужно ее рассказывать. На вопрос, почему, с какой стати, да вы что, все с дуба рухнули? Молчание, тишина. Не надо и все.
Не надо и все.
Мы третий раз переделали сценарий.
Так.
Вот что было дальше, я вам расскажу после.
Ну, у нас еще есть 20 секунд. 20 секунд у нас есть. За эти 20 секунд, я вам напоминаю, вы можете сейчас уже задавать вопросы Елене Сьяновой. Вопросы будет отбирать она сама. Вы можете это сделать в виде смс-сообщения +7 925 48 94 8, через твиттер собак говорит МСК в одно слово, через наш сайт написать там сообщение, по-моему. Ну и в свое время будет включен телефон. Новости на радиостанции «Говорит Москва».
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем нашу беседу с Еленой Сьяновой. И Лена сказала, что она нам нечто поведует после новостей. Ну вот и новости кончились.
Да,
и...
ну я просто продолжу свою, да, печальную, пожалуйста, историю. Так вот, тот самый удар судьбы, который на нас, на всех, это было урезание бюджета.
А, это...
После этого все. Мы все просто, считайте, на данном сериале мы умерли. Причем не только в переносном, но через несколько лет у нас наш продюсер действительно умер. Потому что это был страшный удар для него.
Ну, да.
Так вот, вся наша группа, начиная там с автора сценария, с меня, продюсер, режиссер, исполнительница главной, угу, роли, все ушли. Композитор, угу, кстати, должен был замечательно быть композитор, Аркадий Укупник. Он такую замечательную музыку написал.
А вообще не должен написать музыку плохую, он хорошую,
потом,
фильм.
Да, я просто не знала. Угу. Что он, оказывается, действительно композитор.
Я тоже не знал, ну и здорово.
Представляете, здорово, да. Так вот, все ушли. Заменили всех.
Взяли... А у нас-то творческих, креативных людей. Вы по улице ходите, Лен, вы их видите каждый день. Любой из них будет писать сценарий.
Ну, нет. Самое интересное, что с нами расплатились. Нас, так сказать, мы все ушли. Так. Но ушли мы, ну, красиво, так сказать, хлопнув дверью.
Ну...
Но с нами расплатились, и все, что мы сделали, все оставили им.
А это...
И вот этот,
кстати,
вот фильм...
я скажу нашим слушателям, что все, что делает сценарист, я сам с этим сталкивался. Все это принадлежит этому. Как он называется? Каналу.
Актер, например, который...
Каналу все принадлежит.
Работал,
отойди,
с хорошим режиссером. Вот он должен был быть играть Гитлер. Он его и играл. Mm-hmm. Но так вот, все, что... Все они забрали себе. И на выходе получилось нечто... О чем мне сейчас просто, вот я даже больше не... Я даже название... Вы догадаетесь. Это был такой сериал об Ольге Чеховой.
Я видел этот сериал.
Это получилось просто неприлично.
Ну, как я его видел? Я посмотрел, да и не стал больше.
Единственное, что попросил я, например, уберите, я не автор сценария Тихо. Этого, возьмите, ага, уберите. Нет, имя все равно все-таки оставили, потому что, ну, в общем, вот мне за... Так, с другой стороны, чего стыдиться-то? Мы-то честно работали. Понимаете, что такая вот история,
запросто,
возможно, коснулась не только этого сериала, а очень
день.
Многих.
Конечно.
Поэтому вы, люди начинают работать и делать что-то, потом вот так вот раз, два, три, четыре, пять по голове остаются клочки, обрывки, приходит другая команда, и у вас на выходе вот то, что вы видите, от чего вы плюетесь и ругаетесь. Я думаю, что фильм о молодой Екатерине оттуда тоже... Урвали бюджет, выдрали несколько сюжетных линий, и вот получилось. Тем не менее, вот в такой обстановке, в таких условиях, это не плать жилетку. Я вам просто рассказываю, как это делается.
Вот для этого, собственно говоря, мы с Еленой придумали тему этой передачи. Потому что посмотрите, как это делается. Посмотри, я помню, в свое время меня на какой-то уголовный канал позвали «Вспомните про 90-е». И на прошедшей неделе предлагали пару раз на большие каналы пойти и вспомнить про 90-е. Какой? Я помню, что тогда сделали. Я сказал все, что я об этом думаю. С именами, с фамилиями. Осталось две фразы, в которых я говорю, что да, я переводил видео. Мало того, что денег не заплатили. А, кстати, это феноменальная особенность нашего телевидения. Они считают, что если они зовут людей, они им оказывают услугу, и это благо. Ребят, вам за это деньги платят. А тех, кого вы приглашаете, ну, им бы тоже надо. Я так считаю. Но когда телевизионщикам об этом говоришь, у них веселое удивление. У нас нет денег. Нет денег, не надо телевидение организовывать.
Значит, по поводу того, что нет денег, откровенное вранье. Угу. Если где деньги есть до сих пор, то это на телевидении. Еще один мой опыт, кратенько. Вы на меня так смотрите, вы не согласны, что там отмывают.
Лена, я очень доверчивый человек.
Деньги.
Я очень доверчивый человек.
Еще один менее печальный опыт. Я думаю, что это тоже показательный пример, потому что иногда вот так же работают и с другими сериалами. Это о Крымской и Ялтинской конференции был фильм, он называется «Покер-45». Не могу сказать, что мне за него стыдно, нет, пожалуй. Но там было так. Сначала был сценарий, все было замечательно, но бюджет – это был вот первый удар по голове. И мы быстро перестроились. Нам пришлось удалить оттуда, что-то такое, знаете, вот какую-то настоящую живую историю. Выхолостить пришлось фильм, спрямить его. Нельзя заниматься вот этим спрямлением.
Да.
Или надо сразу закладывать другой сюжет. Ялтинская конференция – это тема, которая спрямление и выхолащивание не терпит. Ну, как-то мы попытались это сделать. Ну, вот он получился вот такой, как получился. Ну, вот такой вот. Хотя там был прописан Черчилль, был прописан Рузвельт, как люди. Живые исторические персонажи. Там достаточно достойный Сталин. Вот по поводу Сталина, все, что мне говорилось убрать, и ничего не убрала. Все, что мне советовали и мне, и режиссеру, ну, дайте вот его как бы, ну, он же тиран,
Ну, кровавый.
Знаете, как в данном случае делается? Ты смотришь, ты киваешь, а режиссер и монтажеры все свои и делают то, что считают нужным. И Сталин очень достойный в этом фильме. Он сильный, и он победитель. Вот главное, что нам удалось в этом покере, может быть, впервые, это был Сталин-победитель, который переиграл и Черчилля, и Рузвельта. Но Черчилль был задуман более интересным, более хитрым, более сильным. Рузвельт был задуман более сильным, более энергичным, более гибким. И сталинское переигрывание должно было быть более выразительным. Вот за это мне обидно. И тем не менее, вот так тоже работают. Причем, знаете, когда это происходит? Когда на канале происходит какая-то рокировка начальников. Вот не дай бог сериальщикам попасть, вообще документалистам или кем-то попасть вот в этот период. Все, бюджет полетит.
Я могу с вами поделиться тоже, пожалуйста. Я перевел очень неплохую книгу. Художественную, очень неплохую, смешную, с очень острым сюжетом. А издательство ее не выпустило. И денег мне не заплатили частично. Запросто. Куда на них идти жаловаться? Никуда. А уж если на телевидении, так сценарист, режиссер, расходный материал. Расходный материал, господи.
Так что это не плачь.
Вот вам пишут, жилетку. Спасибо за фильм, очень понравилось. Дальше. Космополит, да успокойтесь вы с книгой Бжезинского. Что-то поздновато вы ее читаете, он же ее давно написал. Зачем? Если вы ее читаете, это, знаете, не событие даже местечкового масштаба.
Вот.
Но!
Вот такие дела.
Тем Поэтому не менее, это я Лен, к чему? Все настолько плохо или
Нет,
все?
Нет, вот я к чему я это говорю-то? Вот к тому, что вы поймите трудности. Не судите строго. Не нравится, не смотрите. Ругаться, вот я все равно немножко пришлось поругаться, а мне не хочется ругаться. Тем не менее, вот вы правильно ставите вопрос. Тем не менее, есть же достойное.
И вот я об этом и говорю, что я там, ладно, бог с ним, я наш телевизор практически не смотрю. А вы, ну, вы общаетесь с другими историками, вы разговариваете о том, что вы делаете, другие ваши коллеги смотрите. Надеюсь, среди историков, настоящих историков, не бытует известное мнение кинематографистов. А ты этот фильм смотрел? Чужое кино смотреть, глаза портить. Это знаменитый ответ любого режиссера практически.
Мне кажется, что мне не везет. Я что-то вот такого, чтобы не оторваться. Нет, у меня другие немножко критерии. Я если смотрю что-то, связанное с историей, я смотрю это ради того, чтобы узнать что-то новое, а не ради того, чтобы получить какое-то эстетическое удовольствие. Это неправильно, возможно, но каждому свое. Вот, к сожалению, за последнее время, когда действительно множество архивов открыто, возможно, сейчас идет работа по осмыслению, по переработке, художественному осмыслению вот этого нового, интересного, открытого материала. Возможно, сейчас этот процесс идет, эти фильмы будут на выходе. Подождем немного.
Ну, дай бог.
Но сразу скажу, что вот я в это не очень верю. У меня очень большой скепсис.
Так.
И только, Леонид, опять на трех китах мой скепсис. Отсутствие государственной идеологии, ложная цензура, и очень жесткая. Ну и диктат финансов, диктат денег.
Понятно. Так, вопросы. Просто, Лен, сейчас несколько вопросов.
Да, тут были несколько вопросов.
Ваше мнение, Лен, о возобновлении следствия по делу об убийстве семьи Романовых и новые дорогостоящие экспертизы. Это Тася Сюр, она благодарит вас заранее за ответ.
Вот Сюр есть с одной «Р». Ну, сюрреализм абсолютно. Ну, и, грубо говоря, переливание из пустого в порожнее. Какой-то заказ или спонсор появился, кто-то влил какие-то деньги. Нет, ничего.
А там действительно, все очень просто, объясняется.
Там правду мы не узнаем.
А в смысле правду?
Мы не узнаем пока правды о том, как все это происходило. Если одна из версий правдива, то мы не будем пока знать, что вот именно она правдива.
Ага.
Это мое только частное
большое
мнение.
Ли значение с точки зрения истории имеет этот факт, гибель царской семьи?
С точки зрения царской семьи гораздо большее значение, на мой взгляд, имеет другой факт, что Ленин, которому приписывают установку и директиву расстрела, он категорически против. Он ссылался на опыт Великой Французской революции и требовал открытого суда над Николаем, так же, как над Людовиком. Это было его мнение. Но, второй момент. Значит, когда все это происходило, влезть в эти обстоятельства из наших, поместить себя
туда,
в те условия, проникнуться всеми теми рисками, опасностями и прочим, и, кстати, еще нужно учесть жесткость борьбы, мы не можем. И мы не судьи. Более того...
Кстати, я прочел, вы не знаете, я прочел в интернете, что жители против переименования Войковской, и Собянин сказал, так и останется.
Да?
Да. Я прочел вчера в интернете.
Правда?
Да-да-да, это вопрос об истории.
И там написано,
помните,
что Собянин
на Патриарших трудах будет интересная история.
Я помню, но что, мэр сказал, что не будет
переименования? Я прочел, что Собянин сказал, что нет, жители против.
Надоели эти переименования... Ну, не мы одни страдаем, мы же говорили с вами об этом.
Да.
Англичане поменьше, французы полно. Хотя у них набережная Робеспьера, она, по-моему, сохраняется до сих пор.
А, вот так, вас спрашивает Дмитрий, какой исторический фильм вам нравится?
Мне очень нравятся старые фильмы. Они, конечно, в них есть вот то, что я называю спрямлением.
В них есть идеология, как бы мы к ней ни относились.
В них есть хороший, здоровый патриотизм. Если я смотрю старого Петра, Угу. С Симоновым. Я понимаю, что Петр совсем был другим. Да? А там у него какой-то чуть не от сахи вообще-то царь. Но почему у меня на глазах иногда наворачиваются слезы? Угу. Это слезы гордости за свою страну.
Угу.
А это при всех недостатках дорогого стоит.
Еще бы.
Попробуйте сейчас вышибить слезу у кого-нибудь из современного зрителя.
Вот, смотрите, вот я еще раз вернусь к этой передаче с вымпеловцами. Человек, Яков Семенов. Он, говорят, каждый день зимой 15 километров. Люди, которые говорят, 15 километров на лыжах до сих пор бегает. И он совершенно спокойно, с достоинством говорит, я не боялся, за мной был Советский Союз. Вот это то же самое. Это же то же самое. За мной была страна, и я знал, что меня не бросят.
Вот один момент.
Еще. Значит, а из, Лен, из более или менее современного есть что-нибудь?
Знаете, как ни странно, мне очень нравятся такие лубочные исторические фильмы, такие как «Царь Петр арапа женил», например. Я могу его пересматривать миллион раз. Или «Табачный капитан». Вот миллион раз буду пересматривать.
Слушайте, а ну, какое это имеет отношение к истории? Я в полном восторге. А если советские уже такие классические, «Начальник Чукотки»?
Прекрасно.
А из последних, вы знаете, «Александр, Невская битва» мне понравился. Он лубочный несколько. И «Ярослав».
Ярослав, вот, пожалуй,
вот
да.
Это, мне могут говорить, что не так все было. А дети как будут этот фильм смотреть? Вот как будут дети смотреть
отличный
этот фильм?
Критерий.
Как надо?
Отличный критерий. Как смотрят дети, как смотрят наши старики, воспитанные на нашем великом советском кинематографе. Как они это принимают. Никто не задумывался, не анализировал этот вопрос. Жалко очень. Нет, ну есть и неплохие исторические фильмы, но они как-то... Как-то они все остались вот в те годы. Вы знаете, я даже на некоторые эпизоды «Войны и мира» Бондарчука смотрю как на великолепную историческую, как это назвать?
Историческое воссоздание, реконструкция,
даже, говоря. Ну, это слово «реконструкция» немножко сейчас... Ну,
затаскано.
Ну да, ну пусть так вот скажем. Угу. То есть вот эти кадры можно включить в хорошую историческую передачу о 12-м годе. Например, фильм «Гусарская...»
О, в 12-м годе я тут видел «Эксперта», я правильно произношу по-моему слово? «Эксперт», да. Вот он говорил, что нет, если бы не французская вежливость и галантность, не сдюжить бы лапотником, никак не сдюжить бы лапотником.
И вот тоже, смотрите, ведь не только сейчас кинематографисты, сценаристы переживают вот все вот эти, когда хочется в жилетку плакаться. А вы вспомните, как с «Войной и миром» было. Помните, у Толстого есть, ну, гениальнейший эпизод, когда князь Андрей работает с Аспиранским над Конституцией.
Угу.
Помните, как он... Он
я,
работал,
честно говоря,
работал,
нет,
не работал, вспомню. Он работал, он писал, он... Потом в какой-то момент он вспомнил вот эту рожу... своего староста, не помню, как его звали, Влас или там какого-то Гаврилы, подумала, боже, что я делаю?
Ага.
Почему этот эпизод? Почему все, что связано со Спиранским? Почему вся вот эта линия князя Андрея, его попыток стать политиком, выдерна из фильма? Нет без этого «Войны и мира».
И, Лен, извините, вот 27-й, если бы Ленин был против, то всех расстрельщиков привел к ответственности. Вы дурак? Политика не сводится к ежеминутным решениям. Зачем? Ну, расстрелял и расстрелял. Предположим, использовать можно. Так, вот прислала мне фантастический ник «Дура Ефросинья». Леонид, вы стали патриотом СССР после бесед с Еленой Схьяновой. Раньше вы были антисоветчиками. Разве не так? Абсолютно не так, «Дура Ефросинья». Ну, совершенно не так. Вот вы жили в совке. Если вы жили тогда. Вы жили в совке, а я жил в Советском Союзе. Да, я очень многим был недоволен. Но это была великая страна. Что не говорите. Это была великая страна.
Был такой фильм, назывался «Бедный, бедный Павел».
Вас спрашивают, кстати говоря, о книге. Я сейчас найду. Вас спрашивают...
Ну, я что-то видела.
Да, я не помню автора. А Терещук, «Павел Первый. Жизни царствования».
Вы знаете, я давно уже не об этом периоде, я нового, в общем, и старого не перечитываю ничего художественного. Возможно, я не права, честно говоря, читаю, пытаюсь только документы оставить.
Лен, Олег из Минска спрашивает, может быть, мы сделаем передачу об отношениях нашей страны с Польшей? Ну, начиная там с какого-нибудь. Когда? А вот, кстати говоря, поляки когда последнюю победу одержали? При Собеском? При Яне Собеском, по-моему. Они, по-моему, в 16 веке или в 17-м кого-то там они, да, что-то они делали.
Они в 90-е годы считали.
А потом их делили все
время. Серьезную победу.
Потом
одержали.
Эту страну все время делили. И, как говорит один в прошлом великий сатирик, может быть, в консерватории что-то не так, может быть, в Польше что-то. Надо исследовать поглубже свою историю.
Да, и все-таки еще один пример, да. Мне близкий, это фильм «Бедный, бедный Павел».
Угу.
Великолепная постановка, прекрасный актер Сухоруков. Кстати, один из наших подлинных таких сильных актеров нашего времени. Но вот еще какая беда. Когда вместо исторических документов сценарий пишется по... другим художественным источникам.
Ага.
В частности, здесь на 90% пережеван Мережковский, который никогда не заявлял себя как историка, в общем, занимался, грубо говоря, иногда просто прямым сочиняловым. Вот как вот эти дневники супруги Александра, он их просто выдумал. Конечно, здесь вся трактовка Павла в этом фильме, это, извините, позапрошлый век. И если бы дать Сухорукову сыграть подлинного Павла, я думаю, он бы с этим справился.
Угу.
И вот это бывает очень обидно, потому что фильм, в общем, сильный. И он, в общем, смотрится. А вот концепция
фильм хороший,
вся...
А действительно
я говорю,
фильм
он смотрит. Ну, концепция старая, вот знаете, устаревшая.
Угу.
Есть же такие вещи... которые устаревают.
Говорят, все текет, все изменяется.
Павел, это слишком, наверное, уже устаревшая история. Почему-то историкам разрешили сейчас говорить о подлинном Павле. А может быть, уже скрывать стало невозможно.
А я тут разговаривал, я все ношусь-то, как списанный турбо. Я хочу нормальный, с помощью, конечно, с привлечением, консультацией. Про вымпел сделать не актуально. Не актуально. Пережевывая там это.
Слишком остро.
Ну да.
Слишком актуально.
Да.
Потом очень хороши, если вот отвечать на вопросы о фильмах, которые исторических. Это наши вот фильмы о войне 80-х годов. Очень сильные есть фильмы.
Ну да. По Бондареву. Советское военное кино, это там шедевры есть, просто
вспомните,
шедевры.
Вспомните «Батальоны просят огня» или «Горячий снег».
По Бондареву.
А острые какие фильмы? Ведь острые, ведь там сколько там острейшей критики. И почему они все равно вызывают слезы гордости?
Так же, кстати говоря, как и большинство песен, которые были написаны во время войны, они остались до сегодняшнего дня, значит... от всего сердца было сделано искренне. И люди это прекрасно чувствуют, кстати говоря. Так, да, вот нам пишут, что...
интересные.
Так, поляки поучаствовали в разделе Чехословакии. Ну, это была большая победа. Это была большая победа, когда взрослые дяденьки уже повалили. Ну, тут подбежать и ткнуть ногой в бок. Ну, чего же нет? Чего же нет?
Вот тут интересная реплика.
Какая?
Не могу не...
Ну да, Лен, так это ваш выбор, что на какие вопросы отвечать.
42-43, последние цифры.
Ну, хорошо.
Ой.
Гордость... Вот. А, все понял, гордость за страну. Страна Путин, Путин страна. Гордитесь вы, Путин.
Вот, смотрите, значит... что человек делает. Он наглядно демонстрирует то, что делают многие сценаристы, создатели фильмов. Он рассказывает о себе. Он говорит о своей точке зрения,
да,
о своем
да.
мироощущении, о своем восприятии страны. Ну, уважаемый 43-й, ну, или какой там? Как там правильно назвать?
Да никакой. Ну,
вот мы знаем теперь про вас вот это. А при чем тут мы, например, с Леонидом или все остальные? Непонятно. Поэтому многие сериалы, вот я повторяю, их смотришь, иду, или даже некоторые дискуссии исторические, вот... сидят люди и рассказывают о себе, А проблема, она не просто там у них за спиной, она просто из студии вся куда-то рассосалась или где-то там, а иногда, извините, по потолку бегает от возмущения. Сама историческая проблема. Вот в чем беда. Может быть, молодых историков новую школу будут воспитывать по-другому. Хотя я сталкивалась недавно вот с группой молодых историков. Молодых, они выпускники исторического факультета нашего. Я не знаю, мне так не повезло, что ли. Но люди занимаются, ну, специализация – это история Европы XIX века. Но при этом мальчик понятия не имеет, кто такой Катон и кто такой Кьеркегор, например.
А если из трех?
Он где-то так вот в 19 веке
сидит. Я выступал тут. А как это? Меня попросили перед абитуриентами, как мне сказали, одного из самых лучших вузов Москвы. И я готов поверить, что это один из лучших. 30 человек. Как-то там о Генри зашла речь. Один мальчик какой-то, да, знает. Не жалуйтесь на это. Все идет хорошо. А будет ли она еще лучше? Но это я вам так доверительно наедине говорю. В следующем часе Елена Сьянова будет отвечать на ваши вопросы. Если Елена сочтет нужным о чем-то нам рассказать отдельно, значит, вопросы будут прерваны, и Елена будет об этом рассказывать. А сейчас на радиостанции «Говорит Москва» новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Мы продолжаем наш разговор с писателем, историком и сценаристом Еленой Сьяновой. И этот час, пожалуй, мы предположительно оставим для ваших вопросов. Я напоминаю, что ваши вопросы вы можете задавать в письменном виде. СМС плюс 7-925-48-94-8. Собака говорит МСК, это Твиттер. Через наш сайт, там очень просто. Напишите сообщение, плашка и все. И включен уже сейчас. Лен, наушники надевайте. Включен наш телефон прямого эфира по коду 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой.
Будьте добры, уважаемая Елена, скажите, я написал текст, но, может быть, вы не успеете прочесть. Возможно ли сценарий, диалог историка, ну, к примеру, вас или еще кого-то, с историческим лицом Петром Первым и Екатериной о тех проблемах, которые мы сейчас видим и про которые все врут?
Да, все, да?
Да,
вы знаете, к сожалению, ваша мысль не нова. Такой цикл даже пытались начать на канале. Мне кажется, это был все-таки канал «Культура», но еще тот старый. Но он не пошел, потому что тогда все разваливалось. Но мысль была такая. Действительно, взять персонаж хорошего актера, который максимально погружен в этот образ.
И, кстати, и говоря, этот актер должен много чего прочесть.
Да, безусловно. И взять современника и устроить вот этот диалог. Была такая мысль. И вы знаете, мне кажется, что это очень хорошая, очень отличная линейка фильмов могла бы получиться. Угу. Во всяком случае, она была бы интересной даже детям и даже старикам. Но, уважаемые слушатели, я вернусь к своим баранам. Пока не будет государственной идеологии, такого диалога не получится.
Конечно.
И в этой связи я отвечу на вопрос Марины. Вот она пишет по поводу мнения Елены об отсутствии идеологии, госидеологии. Она есть.
Хотя в Конституции у нас
утверждается, ну, в Конституции, не знаю, да, но да. То, что есть такая, как вот считает Марина, есть такая идеология антисоветизм, через его призму штампуется. Значит, я с вами соглашусь по второму пункту, да, через его призму штампуется очень многое, Но, уважаемая Марина, я считаю, что все с приставкой «анти» не может быть идеологией. Антисоветизм – это разрушение. А любая идеология – это всегда созидание. Поэтому ее так трудно даже сформулировать. Хотя для себя я ее формулирую. И уже даже пыталась это как-то сказать. И еще был тут интересный вопрос по поводу... Пока послушаем,
следующий найду. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сияновой. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Елена, уважаемый Леонид. Елена, скажите, пожалуйста, можно ли сделать вам с Леонидом, Леонид, также к вам вопрос, передачу о роли поляков в сентябре 1939 года при их обороне Брестской крепости, вот о чем Алиси. Настолько ли они там были такие ухари, герои и так далее. Что? Мне кажется, тема интересная. Вот сейчас Алиева читаю. Большое спасибо.
Я не понял вопрос, Лен.
Я, честно говоря, вопрос тоже не поняла. Но можно, наверное, сделать.
Я думаю, про Брестскую крепость в последнее время открыто столько всего. И Алексей Исаев рассказывал о Брестской крепости. Так, таким актером мог бы быть Мэй Фрем. Нет. Ну, это, опять же, это мое мнение, вот мое личное
мнение.
Вот
можно я еще на один вопрос все-таки отвечу, раз и навсегда? Потому что меня просто им уже...
Да-да-да, я знаю слово, я знаю слово.
По поводу «Эх, Москвы», кто вас принудил, сотрудничество. Значит, уважаемые слушатели, вот я раз и навсегда говорю всем. У меня есть определенные принципы, и моя собственная идеология, они при мне остаются. Но никогда ни одного... Не только плевка, но даже косого взгляда в сторону «Эха Москвы» от меня вы не услышите. И давайте эту тему закроем.
Нет, если люди спрашивают там про то, что Елена выступает по радио, по некому радио, ведь главное, что она говорит там. Вот что самое главное. Не надо попрекать человека. Ну, честное слово, это то самое, как... Мне говорят, а что вы ты книгу расхвалили, денег заплатили? Да ты, сучок, тебе всю жизнь хотелось денег урвать, а тебе никто не платил, потому что ты не должен был. А я человек простой, мне нравится, я бесплатно об этом говорю. Лен, успокойтесь.
И вот по поводу все-таки фильма «Раскол».
Да, пожалуйста.
Если бы человек прислал свое мнение об этом фильме, дело в том, что я, к сожалению, не смогла, не стала его смотреть. Насколько я понимаю, это об Аввакуме, да? Там личность протопопа.
Я его пропустил. Я этот сериал пропустил.
Да, то я так решила, что это о нем. А я в течение многих лет занимаюсь этой личностью. Вот он мне просто стал каким-то... Ну, знаете, бывает такое у историка. Вот какие-то персонажи становятся родными. Я настолько его чувствую, вот всю его несчастную, вечно битую шкуру. Мне не хотелось о нем пока слушать и смотреть других. Слишком я в этой личности... сама сейчас растворена. Такое бывает. Ну, извините, у нас у всех есть свои слабости.
Так, расскажите, пожалуйста, о цензуре на ТВ. Вам все уже рассказали.
Жесточайшее.
Вам все уже рассказали?
Причем это даже не цензура, потому что там больше глупости. Это дурь. Это как бы чего не вышло, и как бы угодить абсолютно второстепенным людям. Потому что если, например... затрагиваются личности первых лиц государства, затрагиваются в совершенно безобразных контекстах на разных каналах. Ну, куда идти дальше? Значит, цензуры, считаете, нет. А вы ошибаетесь. Она есть. И вот под маской трёпа о президенте, о премьере, об остальных, да пускай трепется, кто там слушает. А вот когда вы заговорите по-настоящему, вы начнете рассказывать да просто биографию Сталина,
нельзя.
Вас вычистят и смонтируют ту галиматью, вернее, у вас получится галиматья, вот без этого главного куска. Вас смонтируют, схлопнут, грубо говоря, тему. Потому что пока это личность, пока.
Вот благодаря, значит, с многозначительным ником инкогнито, он благодарит за ответ и говорит, по возможности, пожалуйста, посмотрите «Раскол».
Да, вот еще, пожалуйста, значит, тут вопрос был, ну, дайте я отвечу, это же мое родное. Здесь фильмы о Великой Французской революции.
Это, да, где Д'Антона играет.
Да, совершенно верно. Но этот актер, он опять, он везде себя, по-моему.
Да, 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 да.
Ну, это мое личное мнение к Д'Антону. Конечно, Депардье был более сильный Д'Антон.
Свой материал, как-никак.
Даже не в этом дело. Он, наверное, более гибкий актер.
Этот, как его, Брандауэр? Клаус Мария Брандауэр? Да. А что он сыграл? Он хоть сотрудника разведслужбы играет, хоть МИФИ. Один и тот же персонаж.
Да, он какой-то везде.
Один и тот же персонаж. Играет одну и ту же роль, но перевоплощается.
Слишком самости в нем
много. Он перевоплощается, у него разные штаны, Лена, если вы обратили внимание.
Ну, талантливый человек. Ему надо режиссером быть.
Он везде талантлив.
В общем-то. Ну да, как-то одинаково талантлив.
Ага.
Тем не менее, к юбилею Великой Французской революции был выпущен вот очень-очень длинный сериал. Вы можете его найти в интернете, он так и назывался. «Великая Французская революция». Лучше, конечно, на французском языке, но можно и... Замечательный. Вот это была работа историка. Суховато. Но зато нигде, ни из какого пальца левой ноги не высосана никакая дурь. Было приятно смотреть. И очень спокойно и объективно. Если человек на всех своих портретах вот такой, каким был Робеспьер на портретах, вот он такой и будет. И никакую там легенду о каком-то зеленом Робеспьере или каком-то совершенно уродливом Д'Антоне никто туда запускать не будет. Кстати, вот еще один момент. Вот дайте я уже скажу. Вы подумайте, как смотрятся наши старые фильмы. Почему они до сих пор так современно смотрятся? Почему Александр Невский, старый Александр Невский, сейчас смотрится как документалка? Сколько было в это вложено? Какие были бюджеты? Как была привлечена армия?
Да нет, там на всякий случай композитор-то... Режиссер. Какие актеры...
Это я к чему?
Это государственная идеология.
Вот.
Это усилия государственной идеологии.
Во-вторых, это государственное продюсирование. А современное продюсерское кино – это чудовищно. Вот это именно современное частное продюсирование, оно и убивает все.
Ну,
попробуйте
да.
со мной поспорить. Ну, если только кто-то из продюсеров докажет, что это не так. И все равно все продолжается в том же духе. Пусть фильмов будет меньше, пусть их будет мало.
Угу.
Можно же запускать сериалы и показывать какие-то малобюджетные, действительно, на маленьких каналах.
Когда сидит ведущий, чья роль очень, ну, значительна, и сидят два историка, они в течение, предположим, часа 15 минут разговаривают, ну, о чем-нибудь там, о чем-нибудь там, о том, что... Польша активно участвовала в развязывании Второй мировой войны, за что нашего посла, кстати, в Польше в МИД пригласили. Ну, там уже зашкаливает наверху у людей что-то с мозгами. Неважно. Они сидят спокойно, они спокойно разговаривают, они приводят источники, они приводят архивные документы. Это нормальная передача. И, кстати, Елена, вам прислали сообщение, что... то вы недооцениваете популярности таких передач. Вот если бы этот канал был не платный, а общедоступный, то кто же его сделает таким?
Тут нужна подготовительная работа.
Вот, вот это дело. Опять мы возвращаемся к тому, что нужно общие усилия.
А тут, кстати, я вспомнила по поводу вопросов. Здесь у меня действительно была еще линейка фильмов о деятелях Третьего Рейха.
Ну?
Это был Геббельс, Гиммлер, телевидение было Третьего Рейха, там еще были какие-то фильмы. В принципе, мне за них тоже не стыдно. Правда, там было одно требование. Нужно было в сценарии запустить несколько, в каждой из них запустить несколько жареных, привлекательных версий. Но я вышла из положения так. Там... В фильме участвуют так называемые говорящие головы или синхроны, мы их называем. Ну,
да,
то есть
да,
историки,
да.
специалисты, которые озвучивают...
Озвучивают, да, происходящее. Там.
Так вот, каждый... Мне приходилось запускать туда вот такие вот увлекалочки, скажем так, привлекалочки в виде версии, но... Или я сама, если никто из синхронов не называл эта версия, не произносила это слово, я сама выступала как историк, все равно я озвучивала. Эта версия, это, скажем так, не доказано. Мы так думаем, мы так предполагаем.
После...
Поэтому, Лен. Еще раз, Леонид, говорю, почему мне за это не стыдно?
Лен, не ошибитесь. Да. Нас предупреждают, что есть два фильма «Раскол». Один о этом, как он по-русски-то, какой-то, я не помню, какой? Восьмой. Ну, когда большевики-меньшевики на съезде раскололись. А второй это вот про Аввакума, как вы нет, предполагаете. Ну, наверное, вот нет, ну, на всякий случай, какой-то... на всякий случай. Так, Роман, а вот вам, посмотрите, после покрывательства радиостанции какой-то там никто ничего не покрывал. Не стало интересно слушать гостю. Дурость, Роман. Простите за отклонение.
Он не понял, о чем я сказала.
Дурость.
Я еще раз вам говорю. Если ты работаешь со своими коллегами, если ты делаешь какие-то вещи в какой-то команде, если даже ты противостоишь всеми силами своими слабыми, в команду не плюй. Это обычно этика
любого журналиста. Да нет, прошу прощения, я когда-нибудь...
Вы когда-нибудь у Леонида
я
слышали,
я назвал чтобы... когда-нибудь фамилию телеведущего, радиоведущего, про которых я знаю столько? Никогда.
Так что давайте...
Потому что это неэтично говорить о своих коллегах в эфире. Неэтично, невоспитанно. Как минимум.
Потом на «Эхе Москвы»... В отличие от вообще в отличие от всего нашего телевидения, есть прямые эфиры, вернее, все эфиры там прямые. Я всегда говорю там ровно то, что я думаю. И не только ни одного слова, ни одной фразы, ни одной запятой у меня никогда не скорректировали. Я делала авторскую передачу «Маленькие трагедии». Я повторяю, ни одной запятой мне никто не отредактировал. Вот в чем сила этой радиостанции. А дичайшая, чудовищная слабость нашего телевидения – это отсутствие прямых эфиров.
А, это да. Это да. Лен, давайте, звонят радиослушатели. 495-код, 7373-948. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос. Я подчеркиваю, вопрос Елене Сеновой.
Здравствуйте, Олег Витальевич. Елена, я полностью согласен с вами, что государственная идеология нужна только при одном условии, что ее буду формулировать лично я. Я справлюсь, не сомневайтесь.
Это спасибо, спасибо. Мы вас запишем в резерв. Мы обязательно запишем.
Ну, вы пришлите, Лена, если будет интересная
Лена,
реплика.
Все равно придется запускать людей, осваивать чужие планеты.
Ну, я могу вам свое озвучить.
Деньги при этом, Лена, деньги при этом разворуют.
Интернационалистический социализм.
Или... Мы будем, Лена, мы будем вот определенных нас... людей запускать в космос без скафандров. Они выдержат. Честно я вам говорю. Будьте любезны, пожалуйста, поконкретнее формулируйте. Это было мнение. Это было мнение. Я не объявлял сегодня, что будут мнения. Я сегодня всем предлагал задавать вопросы Елене Сьяновой. Что я прошу вас сделать? Здравствуйте. Пожалуйста,
добрый
ваш
день.
Вопрос.
Добрый день. Александр, я бы хотел, если можно, от мнения гостя узнать, как она считает, почему наши кинорежиссеры, снимающие фильм, да, исторические темы, вот как правило, там смотришь там какой-нибудь там «Охота на Берию» или «Александровский сад», они в основном пользуются какими-то, даже непонятно какими источниками. Они... И никогда не используют вот исторические, вот, как бы сказать, факты, никогда не под эти фильмы не...
А ваш вопрос?
Архивные документы.
Вот, а ваш...
Потом, ну, непонятно, почему? Вымыслы и домыслы, какие-то непонятно что.
Все, спасибо.
Нет, прекрасный вопрос, я на него могу ответить словами той же слушательницы Марины. Потому что за идеологию выдают антисоветизм. И на ней пытаются строить и ляпать вот всю вот эту вот... А люди, работающие с документами, не напишут таких сценариев. Просто не напишут. Потому что взять личность Берии, если ты уже берешь эту личность, не надо его посылать бегать по Москве, извините, за девками. Это ложь.
Да, это да. Это уже доказано,
что это ложь. Вы не найдете ни одного нормального источника, который об этом говорит. А о чем тогда снимать?
Тогда
а Берия,
да.
Который проводил, извините, пятой точкой, не знаю, по 24 часа в кабинете, да. Над атомным, да, проектом, вы будете это снимать?
И во время войны? И во время войны минимум 18 часов в день. Минимум.
Поэтому еще раз говорю, берутся вот с Андрея с Чегема и снимаются эпосы.
Нет, так, как, Елена, вы же рассказывали сами, когда на художественное произведение с Андрея с Чегема Фазиля Искандера, он, этот, как его, у него ненависть к Сталину на молекулярном уровне. На молекулярном уровне. И на него ссылаются, как на исторический источник. От молодца-то, я думаю. 7373-94.
Сейчас все-таки отвечу.
Да, пожалуйста. Пожалуйста,
Николаю отвечу. Николай, об идеологии. Еще раз повторяю. Социализм, основанный на интернационализме, который сейчас на огромном опыте Советского Союза уже можно понять, осознать и сформулировать, исключая все ошибки Европы.
7373-948, здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Николай, Москва.
Пожалуйста.
Вот вопрос, ваши уважаемые гости.
Пожалуйста,
вот вы попробовали разобраться вот с этой историей о сожжении аула Хайбах, потому что вот в фильме недавно в Чечне сняли, его запретили. Все-таки, насколько я понял информацию из интернета, это все-таки миф дудаевской пропаганды. Но он уже настолько внедрен в сознание чеченского народа, что практически это святыня, которую вот сейчас трогать, например, даже историку объективному, который хочет быть, очень сложно. Вот вы не пробовали разобраться в этой истории? Нет. Все-таки это очень
Вопрос,
спасибо,
конечно,
большое.
Здесь не по адресу. Я думаю, что в ней и не просто пробовали люди разобраться.
И разобрались.
Конечно, разобрались.
И я думаю, разобрались.
Но...
Не-не-не, людям с краденными симками я не отвечаю. Извините, пожалуйста. Ну, вот у меня есть такой комплекс. Я вот как украли симку, не отвечаю. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Елена.
Елена Леонидовна, добрый день.
Здравствуйте.
У меня вопрос относительно вакуума. Есть такая книга, чтобы свеча не поставила, авторы Панченко и Гумилев. Они как бы эту тему очень хорошо и глубоко изучали. Как вы относитесь вот этим уважаемым академикам и к их взглядам на вот это?
Я ничего не могу сказать, не читал. Спасибо вам за вопрос.
Знаете, я практически перечитала, во-первых, Гумилева, я так понимаю, о старшем Гумилеве.
Я думаю, что о Льве, конечно.
О Льве, там
младший. Да, я думаю, конечно.
Очень интереснейший автор, интереснейший. Только и Панченко тоже. Знаете, читайте. Там нужно немножко иногда отделять какие-то зерна от каких-то плевел, особенно у Панченко. Но сначала надо все-таки документы почитать. И документы не только архивные, надо почитать документы эпохи. Нужно... Вот дайте я еще разочек попробую это повторить. Любой человек, который хочет быть историком, ну не вообще, а какой-то темы, он начинает с чтения документов. Дальше нужно обязательно перечитать всю прессу этого периода, мемуары, связанные с этим периодом. Потом начинать работать со всевозможными сопоставлениями и прочим. Не буду эту тему развивать особенно. Потом читайте, начинайте читать людей, которые балансируют на грани историков и публицистов. Обязательно почитайте оригинальных мыслителей, таких, каким был Гумилев.
Абдул-Хамид нам пишет, Фазиль Искандер интересно пишет, но анекдоты нельзя выдавать из учебника истории. Фазиль Искандер – талантливый прозаик до поры до времени. Потом, после того, как демократия победила кровавый тоталитаризм, у него немножко повело некоторые извилины. Повело немножечко. Ну, а то, что на него ссылаются, это только показывает уровень этих псевдоисториков. Что? Кто? Так, наехал, черт, я оговорился. Все, что сказано мной про радиостанцию с ее названием, считать недействительным. Это в свое время в «Рогах и копытах», в литературке было. На странице первой, второй, пятой, седьмой и с восьмой по 365 вместо «Александр Пушкин» читать Борис Годунов.
Это вы от себя сейчас?
Только от себя. Исключительно от себя. Так, прошу рассказать, кто руководил СССР с 23 по 53 годы. Вы почитайте что-нибудь, Владимир. Занятие есть такое, почитать. Почитайте, вместо того, чтобы задавать вопросы. Никто вам ничего разжевывать и вкладывать не будет.
Кстати, да, вот еще тут один хороший фильм вспомнили.
Какой?
«Третья ракета».
Отличное кино. Лепшиным.
Совершенно забытое.
Кстати, вот смотрите. «Звезда». Первый был фильм 47-го, по-моему, года. Угу. Великолепный фильм. Но и второй не
второй
потерялся.
Неплохой.
Очень неплохой.
Да.
Очень неплохой
чистый,
фильм.
Достаточно
да,
чистый.
Да.
Нет, но есть же категория еще фильмов.
Так, расстреливали по 1000 человек в день.
Да это не надо.
Это я вам хочу сказать. Я вам хочу сказать, что это вранье. Расстреливали по 5 миллионов за день. Из них 600 тысяч. 600 тысяч из них расстреливал лично Сталин. Вот все говорят, что он там сидел в кабинете, принимал куда-то фигня, в подвалах расстреливал. Я вам честно говорю. Так оно и было.
Леонид, не шутите так.
Почему?
Ну, потому что вас выдерут из контекста.
Почему?
Ставят на каком-то форуме и будут вами потом.
Я справку покажу.
Дайте я на один вопрос отвечу.
Да.
Две минуты осталось. Считаю ли я себя крутым историком?
Ну, какой вопрос.
Замечательный
какой
вопрос.
Какой трогательный вопрос.
Да, 51-й здесь. Значит, я себя считаю историком определенных периодов. Могу их перечислить. Я, по-моему, перечислял уже много раз. Если вы знаете, то специализация существует у всех историков. Но есть люди, которые вообще себя считают историками всего. Вообще всего. Они считают, что они родились историками, и они могут с исторической точки зрения проанализировать любой вопрос. Вот это страшные люди.
Ага.
Вот их нельзя пускать никуда. Но, к сожалению, их уже допустили и в школы, и даже иногда и в вузы, но на телевидении тут...
Да, другой вопрос. Так, какая книжка пишет правду, настаивает Владимир? Владимир, вы читайте, читайте, а там, глядишь, и сами разберетесь. Господи, не пройдет и 40 лет, как привыкнете.
А ссылаются эти люди, знаете, на что?
Интересно.
Я такую опять имен называть не буду,
зачем?
Конечно, но слышала
зачем?
Два раза. Кто из них кого повторил, не знаю.
Не знаю, да.
На историческое чутье.
О!
У одного, а у другого историческая интуиция.
Я вам хочу сказать,
вот он с ней родился.
Руководствуясь классовым чутьем революционной этой сознательностью, постановляю расстрелять на месте из мелкокалиберного нагана. Это я, это правда. А вот это правда уже. 7-3-7-3-9. Нет, не 7-3, не 7-3. А новости на радиостанции, говорит Москва.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Продолжаем наш разговор с писателем-историком Еленой Сьяновой. И, пожалуйста, ждем ваши вопросы. 7373-948, по коду 495. Здравствуйте, ваш вопрос, пожалуйста.
К Елене вопрос у меня. Да.
Пожалуйста.
Связанный с генетической памятью. Как она отражается в логике событий? Этот вопрос я задавал Юрию Жукову, но он как-то... Ушел этот ответ.
Да и вы знаете, вопрос. Правильно сделал, я думаю. Пожалуйста, второй вопрос.
Ну почему? Мне кажется,
нет,
есть...
Но это не генетическая здесь... память. Профессиональный историк должен отвечать?
Ну, как вам сказать? Вообще, все, что с генетикой связано, оно в стадии изучения. Ну, вообще-то...
Ну, так вот как изучат.
Безусловно, в генах есть какая-то память.
Лен, ну давайте поговорим серьезно.
И она, конечно,
серьезно
диктует в какой-то теории, степени вот поведение
этого, там, времени.
Людей.
Вы будете принципе... как историк? Вам это интересно говорить о новой теории
времени?
А мне
вот еще один вопрос понравился.
Какой?
Меня спрашивают о возможности нового типа источника ведения.
Ой!
Экстрасенсорное видение исторических фактов. Совершенно серьезный вопрос. Я на него серьезно отвечу.
Но вы у нас же ведь Атлантидой интересуетесь.
Ну, конечно, да, но я же атлантолог, кстати.
Нет, это я к тому, что Лена действительно серьезно интересуется Атлантидой, в отличие от меня.
Да, я занимаюсь еще и историей процивилизации.
Как?
Процивилизацией.
Процивилизация.
Альтернативная точка зрения.
Ага.
Она существует, имеет право.
Имеет.
Так вот, по поводу вот этого дела, Николай, вот иногда приходишь в архив и... Все, что тебе остается, это сказать. Вот я высмеяла людей, которые говорят, у меня интуиция есть. А вот у меня иногда тоже включается интуиция. Тоже как что-то во мне говорит.
Лена, что подсказывает ваша интуиция?
Должны быть эти документы
Лена,
здесь.
Лена, извините.
Сейчас.
Нет, это в конве того, о чем вы говорите. Борис, как там расследование с телепортацией Гитлера?
Сейчас
Борис спрашивает.
Отвечу.
Ой, по-моему, я осиное гнездо разворошил.
Так вот мне интуиция, какая что-то экстрасенсорное, что у нас где-то там вот на кончиках ушей, да, где-то.
Там, вы правильно показываете, Лена.
Должны быть эти документы. Я иду и говорю, пожалуйста, дайте опись.
Лена, вы помните Александра Ивановича Корейко? Он тоже был уверен, что здесь лежит бумажник, и в нем 5,5 тысяч рублей. Но не было бумажника, и он шевелил листья гимназическим стеком. Лен, да, у нас вот полная демократия. Еще проблема, раз доказывается
вы
это.
Вы не услышали, я говорю о другом. Проблема архива – это скрытие описей.
Хорошо. Это,
и многие, Лена, со мной, архив многие это со мной святое дело. Я говорю, должны они быть. А, да,
Лен, у меня
дайте
к вам,
мне опись.
У меня к вам серьезнейший
все
вопрос.
Дают, опись не дают.
У меня к вам... Так это все говорят, что
ну,
описи не дают.
Поэтому как кончиками ушей иногда.
Лена, у меня к вам приходит только единственный вопрос. Требую односложного ответа. Да или нет? Атлантида была? Односложный ответ.
Где?
Не знаю. Это все. Ответ.
Подождите.
Я задал.
Подождите.
Лена, по неинформированности.
В поэзии, в легендах.
Вообще.
В исторических мифах.
В исторической реальности.
Ну, извините.
Все. Односложный ответ
знаем,
был получен.
Мы только про мамонтов знаем, поскольку их кости с шерстью находят и пытаются нового вывести. Мы ничего про это не знаем.
Я так и думал. Я так и думал, Лен. Так, не надо задавать лишних вопросов, в особенности, как Елена относится к кому-то из ныне живущих людей, ее коллег или псевдоколлег. Ну, в любом случае, не надо. Это из тех людей, которые сами драться боятся, но очень любят стравить и посмотреть.
Дайте я вам все-таки про Атлантиду-то отвечу. Но так же нельзя.
Не входит.
Ну, вы понимаете, что вот чем отличается...
Лена, в опись
человек
нынешнего разговора не
от
входит.
Атлантолога. Вот я как, ну, не
вы
чуждой
знаете
проблемы. Я очень хочу, чтобы она была.
А, все. Все.
Доказать
а это
я не могу
ответ
этого.
Это достойный
и
ответ.
И этим атлантологи отличаются от уфологов, потому что уфологи летающие тарелки тебе в 20 вариантах покажут.
Это да. Это да. Они вообще молодцы, ребята.
Ну.
Они молодцы, ребята.
А
но я считаю, что лучшая уфология...
А мы занимаемся совершенно другими вещами.
Да.
Как
да
она отображалась в поэзии, в легендах, в мифах.
Это хорошее занятие. А это хорошее занятие, это интересно. Это интересно. 7373-948. Ваш вопрос, Елене Сеновой, пожалуйста.
Что люди в нее вкладывали? Какую мечту?
Здравствуйте.
Добрый день. Здравствуйте,
здравствуйте,
Елена. Здравствуйте, Лень.
Здравствуйте.
Меня зовут Аслан.
Очень приятно.
Елена, я хочу принести вам извинения за тот негатив, который я в свое время высказал на сайте у Леонида.
Да, я помню, Аслан. Я помню. Да.
И если можно, примите мои извинения, и если можно, обнимаю вас и желаю вам всего-всего самого доброго и творческих успехов.
Спасибо. Аслан, видите, я просто хочу... Аслан, я хочу, чтобы вы подтвердили сейчас в прямом эфире, что звонок не был спланирован заранее.
Ну, пусть тогда обратятся на сайт, на ваш сайт.
А! И... Аслан, очень рад вас слышать. Очень посмотрим, рад
что,
вас
что
слышать.
В свое время вы сказали, я был неправ. Еще
спасибо
раз спасибо.
Приятно,
знаете,
Лен?
Наверное,
приятно?
Да, конечно, приятно, естественно. Но когда ругают, тоже интересно. Ну, понимаете, в чем дело? Вы меня, наверное, слышали всегда на эхе Москвы. И в основном меня с моим тихим голосом, не умеющую махать кулаками, всегда перебивал контекст. И, возможно, другие приглашенные.
О! И ведущие.
Хотя они очень корректны, надо им отдать должное, бывают. Но я как-то не отстаиваю своей точки зрения, я ее просто излагаю. Немножко другой стиль сейчас задан. Почему мы, собственно, с Леонидом на телевидении-то и не ходим? Перестали ходить, потому что там
нет,
надо...
Нет.
Нет, вообще вам можно, вы мужчина. Была бы я мужчина,
Лен,
я бы всех позатыкала.
Лен,
но, простите,
Лен,
как женщине верещать?
Я бы поправил
некрасиво
вас по форме, по стилистике, по разным этим телевидениям.
Ну да.
Вот так лучше, по-моему, и ближе к истине. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сеновой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот есть такой историк узкой направленности.
Так.
А он является родственником Сталина, поскольку первая жена Сталина была Екатерина Сванидзе.
Так. Значит, там, по-моему, никакого родства нет. Я понимаю этот вопрос. По-моему, нет родства между телеисториком и...
Я не в курсе.
Иосифом Сталином. Насколько я знаю, родства никакого нет. Почему я так заявляю? Мне не раз говорили самые разные люди, которым врать никакого резона нет, что он сам об этом говорил. Вот что я могу сказать по этому поводу. Так.
Жаворонок фильм.
Меня спрашивают, буду ли я писать мои мемуары. Свят, свят, свят. Что это вам пригрезилось-то? Какие мемуары? Боже мой. 7373-948. Ваш вопрос, Елена Сеновна, пожалуйста.
Здравствуйте. Уважаемый Елена, это Вадим. У меня такой вопрос. Вы обсуждали произведение искусства и кино, как вот снимается кино, какая мысль, государственная идеология и прочее. Но сейчас настолько стал транспарентен мир, уже все насквозь видно. Нельзя ли рассматривать с точки зрения просто безопасности страны? Ведь часто художники создают фильмы не для того, чтобы нам их показать, а чтобы заложить в голову какое-то ядро сомнений или, может быть, конечная цель их просто разрушить государство. Это ведь оружие в конечном итоге. Вот я прав или нет?
Спасибо большое за вопрос, Лена.
Мы сейчас сразу перейдем к следующему вопросу, потому что, на мой взгляд, вы однозначно правы, и обсуждать тут нечего.
Все, да? Это вот ваш ответ.
Просто говорю «да».
Да, все. Все. Я, кстати, с вами согласен. Да, вопрос, будете ли писать мемуары, не ко мне адресовался. Лена, вы будете писать мемуары?
А Бог его знает.
Действительно. И действительно, вот, и этот ответ хорош. И этот ответ хорош. 7373-948. Здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос.
Добрый день, уважаемые друзья. Вопрос такой к Елене и к Леониду. Как вы относитесь и читали ли вот работу Захара Прилепина «Обитель», роман «Обитель»?
Уважаемые слушатели, я ни одного произведения Захара Прилепина пока не прочла, так что это не ко мне.
Я считаю, что «Обитель» — это его взгляд на те события. Мне роман понравился, и я вам могу сказать, что... то да, это, я считаю, одно из самых значительных произведений после победы демократии над кровавым тоталитаризмом. Вот за этот временной отрезок. И мне больше, кстати говоря, нравятся ботинки, полные горячей водкой. Прилепинские. Мне они нравятся больше. Но это мое личное мнение. Просто Лена не читала, и я поэтому ответил. 7373-948. Ваш вопрос, Елене Сеновой. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вопрос такой, если можно про Финскую войну задать?
Нет, нельзя. Про Финскую войну очень подробно рассказывал Алексей Исаев. В архиве передач найдите. Это не, ну, нелегкое занятие там. Но найдите там про Финскую войну 2 часа. Говорино 2 часа. Здравствуйте, Леонид. Елена, не хотите ли вы позвать того же там какого-то в паре с вами? Зачем это? Это зачем это? С чего? Приходите куда-нибудь, постарайтесь стравить кого-то, получите по голове от двоих. Это очень, кстати говоря, сознание исправляет.
Я хочу ответить...
Чего лается настоящий, да, когда с одной стороны человек, живущий какими-то мифами и придумками, с другой стороны серьезная история, категории разные, понимаете, весовые?
Просто вот Роману хочу ответить. Я читаю ваши сообщения и беру информацию, принимаю к сведению. Просто нет смысла озвучивать, вы мне просто советуете. Мы все читаем, уважаемые слушатели. Вы сильно не ругайтесь, не тратьте на это энергию. Лучше что-нибудь такое спросите. Может быть, очень много почему-то реплик, а вот вопросов таких вот, чтобы они...
7373-948. Вопрос, пожалуйста. Ваш вопрос Елене Сияновой. Здравствуйте.
Еще раз, Леонид, Елена, да? Я задавал вопрос по Польше, по Брестской крепости. Я, видимо, был не очень точен.
Наверное.
Речь идет о сентябре 39-го, когда поляки обороняли от немцев Брестскую крепость, там этот знаменитый
Радзишевский.
И там, мы тоже в этом поучаствовали. Вот, на мой взгляд, очень интересный
период.
Интересный вопрос. Но
спасибо
вы большое. В интернете вы почитаете, там много об этом написано, именно вот об этом периоде.
И, кстати, я помню прекрасно, Елена, как вы полностью развенчали миф о совместном советско-германском параде в Бресте. После того, что случилось с Польшей. В хорошем смысле случилось, конечно. С нашей стороны, со стороны немцев, конечно, ничего хорошего там не было.
Да. Замечательный такой псевдомиф. Даже не знаю, как это назвать. Вот берется клише такое запускается в голову, в мозги, вот так вот. Совместный парад в Бресте или там где-то в Белгороде, не помню уже. Вот совместный парад советско-германских войск там-то. Сама вот эта совместный парад. Представляете, тут уже целая история, уже она там, вот в этих двух словах, которых совмещать нельзя. И вообще, Леонид, дайте я еще одну вещь
пожалуйста,
скажу.
Пожалуйста.
Все-таки есть еще один очень опасный вопрос. Это вопрос терминов. Еще раз повторю. Когда я начала заниматься, не очень давно, но начала заниматься личностью Сталина и этим периодом, я для себя такой термин, как сталинизм, исключила напрочь.
Это пропагандистский термин совершенно.
Абсолютно. Не имею, даже как пропагандистский, он не просто не работает, а он работает... А, кстати, пусть он уже давно работает наоборот. Нет, с точки зрения серьезного изучения этого периода, этой личности, он вообще не нужен. Он просто лишний. Потому что с таким же успехом вы можете быть не сталинистом, а хрущнистом, простите, брежнистом и кем угодно.
Угу. В архиве радиостанции передачи искать трудно. Они не подписаны. Только даты. А это здесь при чем? Я не собираюсь два раза пространно слушать разъяснения, которые были даны уже 27 раз. Я не считаю, что это непродуктивно. 7373-948, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
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 Вопрос такого характера. Мы издательство работаем с исторической серией. Очень нужны настоящие, сильные, современные историки. Вы сами знаете, какая это боль сейчас. Как с вами связаться, чтобы начать сотрудничество? Спасибо.
Я думаю, Елена, у вас же есть сайт?
Нет.
Как это?
Я не интернет-житель, у меня нет ни сайтов, ничего.
Мы вас пропишем.
Я иногда бываю на вашем сайте, Леонид, очень его люблю.
А, кстати,
он очень интересен.
Елена, там люди, кстати говоря, часто спрашивают ответа. Ответ должен быть от вас. Я вам сообщаю, что надо бы ответить.
Да, совершенно верно. Мы очень замечательно сотрудничаем.
Да.
Поэтому, если вам интересно, не всегда. Заходите на сайт Леонида Володарского.
Да, бог с ним. Бог с ним. 7373.
Да вот бог с ним. Замечательный, интересный сайт. Очень интересный.
Так, что? Кто? Византия? Какая Византия? Вы что? Запрещено. 7373-948, пожалуйста, ваш вопрос, Елене Сьяновой. Здравствуйте.
Алло, Леонид, Елена, здравствуйте.
Здравствуйте.
У меня вот такой вопрос. Считают ли историки Берию серым кардиналом вообще при власти? Все, что творил Сталин, мы знаем. А знал ли Сталин, что творит Берия?
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо,
ну, за тут еще один термин, серый кардинал.
Еще один миф.
Знаете, неинтересно мне это.
Я просто задам один вопрос. Как вы полагаете, вы себе представляете Сталина как человека, который что-то мог не знать? Нет, я его себе таким не могу представить. 7373-948, здравствуйте.
Алло.
Да, здравствуйте.
Добрый день. Трошин Александр Яковлевич, не может ли Лена сказать что-либо о книге Радзинского «Записки стукача»? Мне кажется, что это просто позор, что допустили такую книгу.
А что это такое? Когда она вышла? Извините, пожалуйста.
Она вышла, наверное, где-нибудь, в 2010-2011 году.
Так. Спасибо. Лен, вы знакомы с этим?
Уважаемый слушатель, я еще раз повторяю, никогда о произведениях своих коллег, ныне живущих, я высказываться не буду. И об их личности тоже. Я никогда не читала, не читаю и не буду читать книг Радзинского. Вот все, что я могу вам сказать. И, у меня слишком короткая жизнь.
Да, я тоже мог бы многое сказать, но у нас нельзя на радио там определенные вещи. Вот, там. Да. 7373-948, здравствуйте. Пожалуйста, ваш вопрос Елене Сьяновой. Здравствуйте.
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 С удовольствием слушаю вашу программу.
Спасибо. Пишу, пожалуйста.
Да, спасибо большое. Я просто хотела обратиться к Елене с простым вопросом. Она настолько занята и настолько много знает, и на личную жизнь время остается у нее.
О.
Спасибо, извините.
Не, я знаю, что, Лена, вы же ремонтировали дачу. Я знаю точно. и уехали из Москвы, и отказывались возвращаться и приходить на радиопередачи?
А, не так вот, как у вас, мужчин, все просто. Тоже мне личная жизнь нашли. Нет, уважаемая слушательница, я думаю, что мы, женщины, вообще способны заниматься, ну, работать, тем более заниматься каким-то творчеством только тогда, когда у нас есть эта самая личная жизнь, когда мы
вот без феминизма,
психически, без психологически феминизма, относительно здоровы.
Хорошо. Лен, скажите, пожалуйста, вот это, вот мне кажется, вот этот вопрос действительно серьезный от Николая. Были ли в истории примеры такого отношения к детству и юношеству, как в советский период?
Еще раз.
Были ли в истории такие примеры отношения к детям и юношам, нет, как в советский период?
Нет, конечно, нет. С самого начала.
Я думаю, что Николай задал свой вопрос, ожидая услышать плюс.
Конечно,
мне кажется.
Плюс. Да, это совершенно феноменальный вопрос, и сейчас, по-моему, что-то там пытаются... Вообще, сейчас очень много пытаются вернуться ко всему хорошему.
Пытаются? Вот
именно потому, что боятся гибели страны, просто до гибели. Да, это был феноменальный совершенно период с самого начала советской власти до краха Советского Союза. Удивительный период, когда... Помимо идеологии, помимо здоровья, была еще доброта к детям. Какие замечательные детские передачи тогда были. Какое дивное детское радио, детское телевидение, детские мультфильмы. Вы знаете, что современные дети сейчас у нормальных родителей, которые хотят их вырастить здоровыми, показывают им не покемонов и прочее, а хорошие советские мультики. Они не советские, они просто хорошие.
Они просто хорошие? Они просто какая хорошие. Разница?
Это классика.
Да, я не видел, чтобы там какой-то...
А в школах...
Хрюшкин какой-то бегал советским
флагом. До какого-то
флагом.
Периода детей просто щадили, жалели их головы, да. Не вносили туда вот этот дикий раздрай.
Конечно.
Когда человек теряется, посылает всех и начинает жить примитивно.
Вот смотрите, Лен, вот это тоже очень важный вопрос, но он задается постоянно. Насколько, Елена, корректно сравнение Сталина с Гитлером? Елена говорила об этом, кстати говоря. Елена об этом отдельно говорила. Это приемчик один.
Ну да, причем такой, который совершенно уже не работает. Вы знаете, я когда-то думала, что, наверное, если искать антиподы в 20 веке, то, наверное, в чем-то это Сталин и Гитлер, в чем-то антиподы. Но я нашла абсолютного антипода Гитлеру. Это Ганди. Недавно перечитала несколько писем Ганди к Гитлеру. Представьте себе. И тем не менее, это антиподы по всем параметрам. Но это другая тема.
7373948, пожалуйста, ваш вопрос Елене Сеновой.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
А вот вы не скажете, как такое утверждение, что в Советском Союзе был Сталин и сталинизм осуждены, и при этом ссылаются на постановление партийное, то есть формально к юридической правопреемственности нашей юридической государства РСФСР, они не имеют отношения к постановлению там съездов.
Все, спасибо.
Так что некорректно говорить, что...
Вопрос, ваш вопрос ясен, большое спасибо.
Мне не совсем ясен вопрос. Было такое партийное постановление?
Сталин? Нет,
ну, было
Хрущев, осуждение
культуры. Да, ну так что? Так у нас же, по-моему, и руководящая роль партии потом была тоже аннулирована. Так что,
да нет, у нас потом и Хрущев был снят с позором. С позором снят. Про Хрущева можно много чего рассказывать. И у нас, кстати говоря, Юрий Емельянов посвятил ему отдельную передачу. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос, Елена Сеновой.
Алло, здравствуйте. Святослав Игоревич, уважаемая Елена Евгеньевна, у меня вопрос, знаете, какой? А поможет вот российская власть, вот это глумление над Владимиром Ильичем Лениным, Сталином, в глазах мирового сообщества, в глазах Тони Блэра,
спасибо.
И так далее?
Спасибо. Лен, я можно расширю немножко вопрос, потому что мне это интересно. Снос памятников. Нам, кстати, один слушатель прислал большое сообщение, что в Париже и коммунары, и... Ну, все что угодно. И Робеспьер. Все, и ничего не сносят. И тиран Наполеон, кстати говоря.
Ну, мы говорили уже на эту тему. Мы говорили, что мы сами, беспардонно плюя в собственную историю, в своих государственных деятелей, сами дали право, можно сказать, другим государствам вот так же в нас плевать. То есть мы сами, как у Гоголя, ну нечего на зеркало пенять. Коли мы сами такую рожу российскую в этом зеркале изобразили, вот сейчас они нам назад ее возвращают. А давайте под конец
да,
вернемся
пожалуйста.
Все-таки да. к нашему...
Нет, как тому, у что... Лен, у вас есть полторы минуты, ровно, чтобы все высказать.
К тому, что все-таки Карфаген, может быть, и не должен быть разрушен, потому что ничего не надо уже рушить, надо только все восстанавливать. Почему на телеэфирах нельзя говорить так, как можно в радиоэфирах? Нельзя, к сожалению, потому что телевизионщики считают, что радиоаудитория достаточно мала. В отличие от телеаудитории. Во-первых, мне кажется, плохая статистика или неверная, она ложная. Радиоаудитория увеличивается просто с геометрической прогрессией, а телеаудитория тает. Во-вторых, вот этот страх работать на большую аудиторию, он, мне кажется, сейчас и губит современное телевидение. Именно потому, что идет ложь слишком долго, ложь стала скучной.
Угу.
Рейтинги падают.
Угу.
А правду давать дозированно нельзя.
Это да.
Это пытаются делать, а угу. она не работает. Нельзя быть немножко беременной. Правда нужна целиком вся. Сделайте хорошие передачи, настоящие, где честно говорят, где приходят с документами, пусть это будут ксерокопии, пусть это будут... Покажите карту, на которой подпись Сталина стоит наперекосяк.
Угу.
Покажите это на широкий экран. Нет. Пока еще телевидение к этому не готово. Это очень жаль. Я повторю, все, правду Лена. Дозированно давать нельзя.
Лен, спасибо, что были сегодня у нас в эфире. В следующее воскресенье, если все будет нормально, у нас в эфире Сергей Шестов. Президент общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ «Вымпел». Всем самого доброго. До свидания.